Глава 62. Открытие. Наталья Кирилловна, при всей своей гордости, не могла не поддаться чувству так естественному в женщине, именно порисоваться перед Любой. Люба иначе ее не видала, как окруженную толпой приживалок, рассыпавших щедро похвалы доброте и знатности своей благодетельницы. Тон голоса Натальи Кирилловны с Любой был покровительный. Она проповедовала ей о неслыханном счастье породниться с таким знатным домом. «Мой племянник мог иметь невесту не только из первых красавиц знатного дома, но и богачку». «Верно, уже так было угодно Богу», — вздохнув, замечала Наталья Кирилловна. «Да уж, он такой красавчик, что все, кажется, из нашей сестры одного его мизинчика не стоим. Он в совершенстве, можно сказать, один из первых красавцев во всем свете», — подхватывала приживалка смутными глазами. Зина как бы по наивности рассказала множество проказ Павла Сергеевича. И, между прочим, как от него сошла с ума дочь одного бедного чиновника, жившего в одной улице. Для Любы были тягостны такого рода беседы. Она не произносила ни слова, с удивлением слушая эти толки и каждый раз рассматривая коллекцию зверообразных лиц приживалок с таким видом, как будто в первый раз она их видит. «И глупа даже! Хоть бы одно слово!» — с негодованием восклицала Наталья Кирилловна по уходе ее. «Ей говорят, что какую ей честь сделал Павел Сергеевич, а она хоть бы приласкалась к вам!» — с ужасом восклицала та же приживалка с мутными глазами. «Да она ни с кем, кроме как с цыганом, кажется, не говорит, и то все на их языке», — заметила Зина. «Как угодно Павлу Сергеевичу, а я удалю из своего дома цыгана», — сказала Наталья Кирилловна. «Да они ведь все конокрады. Надо конюшни крепче запирать», — подхватила приживалка с зубом и мутными глазами. «Даже совестно. Придешь к ней в комнату, а он сидит перед ней и не встает», — опять сказала Зина, поглядывая на Наталью Кирилловну, которая, стукнув палкой, сказала: «Позвать его сюда». В минуту приказание было исполнено, и цыган гордо вошел в комнату, где, приняв важную позу, сидела в креслах Наталья Кирилловна. Он поклонился только ей одной, и то без особенного почтения. Приживалки стали перешептываться, но голос Натальи Кирилловны заставил их замолчать. Она сказала презрительно: «Любезный, я узнала, что ты заведуешь делами Любови Алексеевны. Да, я тебя устраняю, и ты должен передать теперь все бумаги и документы моему управляющему. Она теперь будет под моим надзором». «Я не могу этого сделать, и ни одной бумаги не дам», — отвечал цыган. «Как?» — с горячностью воскликнула Наталья Кирилловна. «Я? Мне? Ты не отдашь ее бумаг? Да я еще хочу знать, есть ли у Любови Алексеевны что-нибудь». «Деревня». «Как говорит? Даже досадно слушать, точно не видит, что с барыней», — заметила Зина в полголоса. Но Наталья Кирилловна услыхала и отвечала ей: «Деревенщина». И, обратясь к цыгану, повелительно продолжала: «Любовь Алексеевна у меня в доме, и я требую, чтобы ее дела были сданы мне, слышишь? Мне на руки». «И этого не могу». «Да ты с ума сошел!» — стукнув палкой об пол, крикнула Наталья Кирилловна. «Ты, кажется, вообразил, что Павел Сергеевич имел виды на ее деревушку, сватаясь за Любовь Алексеевну? Ха-ха-ха!» И хор приживалок подхватил смех Натальи Кирилловны. Цыган обводил глазами всех, и когда смех унялся, он громко сказал: «Никто, даже сама Любовь Алексеевна, не знает своего состояния». «Неужели каких-нибудь 500 душ ей трудно сосчитать?» — язвительно заметила Зина. «Ее состояние не в душах», — отвечал цыган. «В чем же?» «Деньги есть?» — спросила Наталья Кирилловна с достоинством. «Да». Наталья Кирилловна заметно пришла в волнение, мучимое желанием узнать скорее сумму, но боялась уронить свое достоинство. Зина, эта догадливая фея, тотчас поняла желание своей благодетельницы и сказала: «А сколько тысяч? В ломбарде или в частных руках?» «Несколько миллионов», — протяжно произнес цыган, и презрительная улыбка мелькнула на его губах. Когда Наталья Кирилловна встрепенулась, приживалки ахнули, повторяя: «Миллионщица, миллионщица!» А Зина, побледнев, с ужасом поглядела на него и как бы невольно произнесла: «Это неправда». Цыган вынул из кармана какие-то бумаги и показал Наталье Кирилловне. Зина, вся дрожа, глядела на них через плечо Натальи Кирилловны, и пот крупными каплями выступал на ее крутом лбу. «И в твоих руках такие суммы! Даже Любовь Алексеевна не знает!» — воскликнула почти с ужасом Наталья Кирилловна. «Она знает, что у нее есть деньги, но мало обращает на них внимания. Отец ее, умирая, сделал меня своим душеприказчиком и опекуном всего имения его дочери. Какое безрассудство! Мальчишки!» — воскликнула Наталья Кирилловна, но остановилась, брови ее сдвинулись, и она окинула глазами толпу приживалок, потому что кто-то из них, увлекшись ее примером, подхватил: «Цыгану!» «Это что? Молчать! Вы, кажется, одурели, вмешиваетесь в барские дела!» — крикнула Наталья Кирилловна. Все приживалки повесили носы. Наталья Кирилловна обратилась к цыгану и более мягким голосом, чем прежде, спросила его: «Ты очень привязан к Любови Алексеевне?» «Да». «Грех, великий грех, во зло употреблять доверенность умирающего человека, который оставляет сироту. О, это черное, низкое дело!» — наставительно сказала Наталья Кирилловна. Цыган молчал. «Ну, а сколько миллионов?» 3, 4? — спросила Наталья Кирилловна, наскучив выжидать вопросы своей догадливой Зины, которая, словно пораженная громом, стояла за ее креслом. Отец Любови Алексеевны еще давно имел большой капитал. Потом он продал все имение свое, исключая одной деревни, и даже не трогал процентов. А этому лет 15. Сколько же, потеряв всякое достоинство, нетерпеливо говорила Наталья Кирилловна. 11 миллионов, громко произнес цыган. Зина вздрогнула. Наталья Кирилловна свободно вздохнула, а приживалки радостно начали креститься и шептались между собой: «Вот поди узнай, что такая богачка! Выглядит просто стотысячной невестой. Не все то золото, что блестит». И так далее. Шепот продолжался, пока Наталья Кирилловна была погружена в какое-то раздумье. У ней в голове быстро все уладилось. Как она вновь поднимет этими деньгами свой дом, выкупит имение, заложенные или запроданные. Улыбка озарила ее строгое лицо, и она очень ласково сказала цыгану: «Хорошо ли тебе, любезный, у меня в доме? Ты спроси, что тебе будет нужно». Цыган поклонился и вышел. Приживалка смутными глазами выступила из толпы в припляску, подперев руки в бока и сиплым голосом напевая: «Миллиончики, голубчики, тра-ля-ля!» «Чему ты радуешься, а?» — спросила, смеясь, Наталья Кирилловна. — А как же не радоваться? Надо веселиться. Свадьба в доме. И приживалка опять завертелась, напевая. Все смеялись, исключая Зины, которая бессмысленно глядела на всех. Наталья Кирилловна в этот день встретила Павла Сергеевича очень любезно и, поцеловав его, погрозила ему пальцем, сказав: «О, какой хитрец! Ишь, как скрывал! Я не ожидала от тебя таких расчетов!» «Что такое?» — не без удивления спросил Тавровский, который решительно не знал о миллионах своей невесты.
«Тсс, идет твоя невеста», — отвечала Наталья Кирилловна, и, к удивлению всех приживалок, сама пошла к ней навстречу и, поцеловав ее, сказала: «Что ты все сидишь одна? Павел Сергеевич, я надеюсь, что могу ее назвать так, как свою дочь».
«Она, верно, будет очень счастлива», — заметил Тавровский. «Не хочешь ли ты посмотреть Петербург? Тебе надо быть веселой, а ты все такая печальная. Впрочем, недавняя потеря. Это даже ей делает честь, что у ней такое чувствительное сердце. Можно сказать, что кто взглянет на Любовь Алексеевну, то уж не скажет, что она злая. И взаправду говорят, что глаза есть зеркало души», — протараторила приживалка смутными глазами.
«Да уж, у кого злые глаза, то и душа дурная», — подхватила Ольга Петровна.
И глаза ее встретили презрительный взгляд Зины, стоявшей позади Натальи Кирилловны, которая, потрепав по щеке Любу, сказала: «Да, у ней глазки хорошенькие», — и прибавила: «Я знаю, от чего ты скучаешь. Хочется скорее свадьбы». Люба покраснела, сконфузилась и выронила из рук носовой платок. Она хотела его поднять, но Наталья Кирилловна удержала ее и, обратясь к Зине и указывая на платок палкой, повелительно сказала: «Подними». Зина сделала вид, что не слышит, и повернулась назад. Но Наталья Кирилловна коснулась ее плеча палкой и сердито сказала: «Ты слышишь, я тебе говорю, подыми». Зина закусила губы и не двигалась с места. Люба и Тавровский желали прекратить сцену. Но Наталья Кирилловна не позволила им и, стукнув палкой об пол, грозно сказала Зине: «Я тебе говорю, подыми платок, Любови Алексеевны». Тишина воцарилась в зале. Все смотрели на бледную Зину и гордо стоявшую перед ней Наталью Кирилловну. Члены Зины, казалось, лишились способности гнуться, и она с трудом наклонилась, чтобы поднять платок. Наталья Кирилловна, следившая за ней, толкнула ее палкой в спину, сказав: «Согнись пониже, пониже». Зина очутилась на коленях перед Любой и, подавая ей платок, так взглянула на нее, что та попятилась назад.
«Что это значит? Вам, кажется, показалось низким поднять платок Любови Алексеевны, а?» — с горячностью спросила Зину Наталья Кирилловна.
«Я потому не могла этого скоро сделать, что, побежав к вам с лестницы, ушибла колено», — невнятно произнесла Зина, и, морщась и прихрамывая, вышла из комнаты под радостно насмешливые взгляды приживалок.
«То-то! Я бы посмотрела, кто осмелился бы оказать невнимание моей племяннице в моем доме».
И Наталья Кирилловна грозно обвела глазами своих приживалок, которые старались умильно почтительными улыбками выразить готовность для угождения идти в огонь и воду. Зина, прибежав в свою комнату, предалась бешеному отчаянию. Она била себя в грудь, рвала на себе волосы. Но через полчаса, как ни в чем не бывало, она вертелась уже перед зеркалом, примеривая новое платье. Вечером в тот же день она в девичьей разыграла роль Натальи Кирилловны с одной из молоденьких горничных, и еще с большим эффектом, хотя и без помощи палки. Потом Зина обошла и обнюхала весь дом. И в ее комнате беспрестанно стояли на коленях, прося прощения, то лакей, то кучер, то прачка. Приживалки более ни о чем не могли толковать несколько дней сряду, как о несметном богатстве Любы.
Говорят, что у ней бабушка была, знаете, колдунья. Но известное дело, цыганка. Она свою душу в совершенстве, можно сказать, отдала нечистому за то, чтобы вот все превратилось в золото. Она и насыпала 2 мешка круп и отдала своей дочке. Велела беречь и умерла. А дочь отдала мешки своей дочери, то есть нашей невесте. И так как развяжет мешки, думая с крупой, а там все золото, она... Зина тихонько подкралась, прослушала повествование приживалки смутными глазами и, ударив ее по плечу, крикнула: «Ну что вы чушь-то говорите?» Приживалки все вскрикнули, а рассказчица обидчиво сказала: «Я говорю, что мне сказали. Я не умею сочинять турусы на колесах. От того, что вы глупы, но просто деньги эти накрадены табором, а ее отец обокрал цыган, вот и все. Вот тебе и важная фамилия — родница с цыганками. Ха-ха-ха. А небось на бедный, вишь, ее племяннику никак нельзя жениться». Зина в минуты гнева выбалтывала самые сокровенные свои тайны. Ольга Петровна, как опытный охотник, всегда зорко сторожила добычу и часто в такие минуты подстрекала Зину. И была бы хороша собой, умна. «А то просто пень, все молчит», — заметила Ольга Петровна. Да просто проигрался в пух и представился, что влюбился. «А сам для денег», — отвечала Зина. «Да она могла его и приколдовать, ведь цыганки все знают, что подсыпать», — заметила приживалка смутными глазами. «А вот Зинушка... И не цыганка, а помните, Павлу Сергеевичу что-то сыпала в кофе?» — смеясь сказала Ольга Петровна. «Я сыпала? Я?» «Да, я все видела, да молчала». Зина видела, что отпираться нельзя, и презрительно сказала: «Я его подчивала, чтоб он меня оставил в покое. Я знала, что ему деньги нужны». «Да я его еще угощу», — грозно прибавила она. «Ну что вы ему можете сделать?» — стараясь как можно более придать своему вопросу простодушие, — спросила Ольга Петровна. «Да я, если захочу, то свадьбу расстрою, я...» Зина вдруг остановилась, быстро оглянула своих слушательниц и принужденно и громко засмеялась, так что все вздрогнули. «Ха-ха-ха, вот уши-то развесили! Я им говорю разный вздор, а они, кажется, верят! Ха-ха-ха!» Напрасно Зина смеялась, вывертывалась. Ольга Петровна слово в слово передала этот разговор Тавровскому, который принял свои меры. Он просил Любу не пускать Зину к себе и не говорить с ней. Люба и сама этого желала, потому что Зина просто пугала ее.